Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Полтавская битва» от архива древних актов и памяти Александра Житинского. Во второй части передачи «Цирк дю Солей» шоу «Заркана» Мария Чуду. Наша книжная рубрика продолжается в ритме военного марша. В прошлый раз Илья Смирнов представил нам «Альманах единорог», а сегодня громадный 800-страничный том «Полтавская битва», выпущенный Российским государственным архивом древних актов и издательством «Роспен».
«Доносим вам о превеликой и неначаемой виктории, которую Господь Бог нам через неописуемую храбрость наших солдат даровать и изволил, с малую войск наших кровью таковым образом». Сегодня, на самом утре, жаркий неприятель нашу конницу со всею армией конную и пешую атаковал, которая, хотя по достоинству держалась, однако ж принуждена была уступить, токмо с великим убытком неприятелю. Потом неприятель стал во фрунт против нашего лагеру, конница на обеих флангах. Что неприятель, увидя, тотчас пошел атаковать нас, против которого наши встречу пошли, и так оного встретили, что тотчас с поля сбили. Знамен пушек множество взяли, так аж генерал-фельд-маршал господин Рейншильд, купно с четырьмя генералы, так аж первый министр граф Пипер с секретарьми, в полон взяты, при которых несколько тысяч офицеров и рядовых взято, о чем подробно вскоре доносить будем, а ныне за скоростью невозможно. И единым словом сказать, вся неприятельская армия фаэтонов конец восприяла. Подписано Питер. И в комментарии отмечен любопытный факт. Один из упомянутых в письме Петра I шведских секретарей потом, после плена, был послом в России и даже награжден орденом Александра Невского. Комментарий, как водится в таких серьезных изданиях, сопоставим по объему с основным текстом. А выросла книга из выставки «Полтавская виктория» 27 июня 1709 года, организованной 2 года назад, аккурат к 300-летнему юбилею, в зале федеральных архивов. Принято сопровождать такого рода юбилейные экспозиции печатанием где-нибудь за границей на дорогущей бумаге подарочных альбомов-проспектов. На сей раз решили потратить деньги рациональнее. Оставить для науки вот такой бумажный памятник героям битвы под Полтавой издания источников. Я цитирую, это тем более важно, учитывая обострившиеся споры историков, публицистов и политиков вокруг давно прошедшего события. Отделение исторических фактов от мифов. Это я цитирую вступительную статью директора архива древних актов Михаила Рафаэловича Рыженкова.
То есть дают деньги на серьезную науку?
Дают. А уж насколько она получается серьезная, зависит от конкретных исполнителей в конкретных институтах. В данном случае я бы отметил ответственного редактора. Это Рычаловский Евгений Евгеньевич. Кстати, среди составителей Татьяна Александровна Лаптева, нам уже знакомая по академическому изданию знаменитого международного авантюриста капитана Маржарета. В Полтавском собрании публикуются 374 документальных свидетельства самых разных жанров, в основном с российской стороны. Это донесения, реляции, указы, табели и ведомости, показания перебежчиков и пленных, расспросные речи шведского габаиста Гольшта, взятый шведский полонянин Гольшт, расспрашиван, а сказал, родом де он пруссак, принят в полк драгунской полковника Гелма, габаист, в котором было, как пошли с Саксонии, с 1500, а ныне осталось 300.
Давайте уточним. Во-первых, несчастный шведский габаист. Это что, музыкант, который играет на гобое? А во-вторых, это на самом деле пруссак из Саксонии?
Ну, конечно, музыкант. А насколько несчастный, искал я сведения про дальнейшую судьбу Гольшта или Гольшта, тут его имя пишется по-разному, не нашел, но в принципе с пленными старались обращаться хорошо. И служили они, насколько возможно, по специальности, даже с повышением в звании. Так что смотришь, например, Фоглзанг, лифляндец, у Карла был драгуном, а в России уже капитан. Ну, что касается шведов, которые примерно такие же шведы, как я, это постоянная тема. Взятые шведские хлопцы. Юзеф Кондратович, родиною из Литвы. Стефан Батковский, родиною из Кракова. Двух человек шведских полоняников. Первый зовут Деево Козьмою Зинкевич, полская породы, а другой Елиткитус, породою курлянчик, и так далее. Это к вопросу о том, что против огромной России воевала маленькая Швеция. Совсем не маленькая и не совсем Швеция. Первоклассная европейская держава досталась в наследство Карлу XII. Еще в книге представлена дипломатическая переписка и кое-какая частная, например, такая. «Матка и тетка, здравствуйте. Письмо от вас я получил, на которое не подивите, что долго не ответствовал. Понеже пред очми неперестанно неприятные гости, на которых уже нам скучило смотреть». Это Петр I так обращается к Екатерине Алексеевне и к ее камердевице Анисье Толстой. Естественно, в собрание вошли данные тогдашней разведки. Расспрос мстиславских евреев о состоянии шведской армии в Могилеве. Марко Савельев, Даюда Самойлов, которые посыланы из Мстиславля в Могилев для проведывания о неприятеле. О генерале Левингоупте спрашивали они там о многих людей, но никто подлинно не ведает. Только им бурмистр тамошней Жидовской сказал, что есть у них ведомость, что он, Левингоупт, из Вилни пошел. Или вот. «Посылце моей, боровинский казак Федор Кириченко, будто для промыслу своего, для рыбы, будучи в Сечи Запорожской, сказал, что в бытность его в Сечи была присылка от клятва преступника и прелестника Мазепы до войска Запорожского, затягаючи их к себе на помощь. И по той присылке сбиралось войско в Раду многожды, и приговорили тем посыльным его Мазепиным, отказали. Прелести его старой кривой Катюги слухати».
Катюга – это, видимо, от слова «кот», а это они еще вежливо ответили по сравнению с письмом турецкому султану.
Но в секретном-то этом документе приписка на отдельном листке другим почерком. Там же, в Запорожье, была и такая речь. «Кто праве нам даст добрую плату, то мы тому будем и служите. И если чего прислано будет от шведа или от Мазепы довольная им плата, не перемогла поганая голота тамошних добрых людей». И ведь очень оказалось разумное предостережение. Потом даже присылали запорожцы к хану Крымскому просить, чтобы их принял под свою протекцию.
Но самое главное, то есть измену Мазепы, разведка все-таки проглядела.
Проглядели, хотя она давно готовилась и согласовывалась со шведским и польским королями. Но гетман был все-таки мастер, тут письма его приведены. «Дабы той жде славимой во Троице Бог Господь сил, расширяя славу имени вашего царского величества не только матричисленными, но и неисчетными победами оружия вашего царского величества укреплял, того и паки вашему царскому величеству желая, высокодержавную его десницу при лицеземном поклонении покорне лобызаю, вашего царского величества верный подданный и слуга наинижайший Иван Мазепа». И для сравнения. «Ожидаю благополучного и скорого вашей королевской милости приходу, дабы неприятельского московского намерения в зелье усыпить змея. Мы, яко отца во аде суще, ожидаем приходу вашей королевской милости яко спасителя нашего», спаситель с большой буквы, «и прося о том, нижайше целую, тысячным целованием храбрую руку вашу, вашей королевской милости государя моего милостивого, верный подданный и слуга нижайший Иван Мазепа». Это два письма российскому монарху и шведскому. И что хотелось бы особо отметить? Смотрите на обложку. «Полтавская битва, 27 июня 1709. Первый документ датирован 13 июня 1708. Последний 6 декабря 1709. То есть конкретное событие подается в широком контексте как закономерный итог определенной стратегии, точнее двух стратегий, избранных сторонами, а война как продолжение политики, в которой Петр переигрывал Карла. Причем вторжение шведов на Украину вовсе не выглядит авантюрой, плодом самонадеянности молодого короля. Это был очень серьезный план, подкрепленный не только силами образцовой на тот момент армии, но и дипломатией. План с хорошим запасом прочности. Так что даже поражение корпуса Левингаупта при Лесной было бы не фатально, если бы Карл получил от Мазепы снабжение и вспомогательные войска. Я цитирую. «Многие из офицеров били челом королю об отпуске, и король де их из службы не отпускал, а увещевал их, что будут иметь в Украине во всем довольство. А вот почему Мазепа не смог при всем желании выполнить обещание, и Украина пошла отдельно, а гетман с приближенными отдельно, как раз и показано в документах. Брюс докладывает Петру: «Гарнизон наш как сюды вступил, то вся чернь зело обрадовалась. Токма не гораздо приятельных приход был старшине здешней, а наипаче всех здешнему сотнику. И сказывают многие здешние жители, что он весьма мазепиной партии».
Хотелось бы уточнить тут вот что: насколько книга российских историков объективна по отношению к другой стороне?
Можно ответить петровскими словами: «Хотя мы сию войну с короною шведскую ради государственного интереса и резона имеем, однако же партикулярной противности к тому народу никакой не имели. Но наипаче оной за военной почитали». В книгу включены шведские источники. В переводе Екатерины Максимовны Чевкиной это фрагмент из записок о героических деяниях короля Карла XII Юхана Хюльтмана, отчет генерал-квартирмейстера Акселя Юленкрука и достоверная реляция о том, что происходило у неприятельских шансов при Полтаве, генерала Карла Густава Роуса. И мы можем оценить, как сражалась другая сторона. На рассвете пришел приказ атаковать вражеские шансы, каковой доставил покойный господин Сигрот, полковник того полка, что был в моей колонне. Из 21 капитана, считая Хельсинский полк, осталось только 4. У меня не было более ни одного командира полка, кроме единственного господина подполковника Сасса, который, однако, был тяжело ранен. Эти документы рождают и уважение, и сочувствие к мужественным и высокопрофессиональным воинам. Другой вопрос, как мы уже отмечали по поводу венгерской пехоты Хаткевича, которая столетием раньше тоже с исключительной храбростью штурмовала Москву, никто их в чужую страну не звал. Кстати, очень интересно, как проходили переговоры о возможном прекращении войны. Расспросные речи обер-аудитора Эренроза об ответе шведской стороны на предложение о размене пленных и заключении мира. Датированы они маем 1709 года, то есть совсем незадолго до фаэтонового конца. И король ему то письмо и пункты дал прочесть и говорил: «Чает Дион, что сие со стороны царского величества, ругаясь ему предложено, что такие несносные запросы учинены, кондиции зело противны, а особливо о Польше». Ну и, наконец, чтобы не заканчивать на грустной ноте и поближе к вашей, Марина, специальности...
Боже, неужели здесь что-то о театре?
А как же? Театр был длиной на 65, а шириной 40, а в высоту 7 футов. Посередине оного стояла персона натурального виду и величины человечества. Держала в правой руке шишак, а в левой пальмовую ветвь, изображающую победу, имея под ногами знамена и эстандары, а на тех гербы свейские, три короны и львы. Это реляция о торжествах, устроенных послом в Нидерландах Матвеевым по случаю победы под Полтавой. Над забором сделана была великая махина, по сторонам ее, по персоне сидящей, которые изображали одна Ворсклу, а другая Днепр реки. Всякая держала возле себя сосуд, из которого вино текло. За здоровье его царского величества и потом их высокомочеств пили при трубной музыке с литавры, стоя и по достоинству.
С Ильей Смирновым мы говорили про огромную книгу «Полтавская битва». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 25 января скончался писатель Александр Житинский, живший и работавший в Петербурге. 4 февраля он был похоронен на кладбище в Комарово, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Инженер, расставшийся с профессией ради зыбкой писательской карьеры, писатель, влюбленный в рок-музыку, рок-дилетант, нырнувший в интернет и вынырнувший книгоиздателем, неутомимый организатор то писательского конгресса «Волны Балтики», то нашумевших рок-фестивалей, то разных литературных конкурсов в интернете, автор 4 романов и сценариев к 7 фильмам. Все это Александр Житинский. Он умер в Финляндии на отдыхе, который тоже был активным, судя по записям в его блоге, появлявшимся практически до последних часов жизни. Александра Житинского многие вспоминают добрым словом, в том числе писатель Игорь Куберский.
Я с ним познакомился давно, еще в 70-м году у нас тут было лито. В это лито входили Миша Чулаки, Миша Веллер, Миша Панин, Слава Усов. Он издатель, я издатель. Но он всегда помогал, в том числе в 90-е, когда творческим работникам стало очень трудно. Он ухитрился, сам будучи в не очень успешном положении, помочь и мне.
С одной стороны, книгоиздание было вынужденным предприятием, чтобы элементарно прокормить семью, и издательство «Новый Геликон», а затем «Геликон Плюс» не всегда издавало то, чем можно было гордиться, объяснял мне Житинский.
Приходится заниматься некими изданиями, которые, скажем так, можно было бы подождать или вообще не заниматься. Книжки по заказам авторов, есть очень интересные книжки. Вот вышла замечательная книжка нашего известного очень оператора и режиссера Дмитрия Алексеевича Долинина. Он снял такие фильмы, как «Начало» Глеба Панфилова. Он преподает в университете кино и телевидения. И вот попутно пишет прозу. Вот очень хорошая повесть. Психологическая проза называется «Иллюзион» и «Лейтенант Джордж». А есть, конечно, слабые вещи. Ну, что же делать?
С другой стороны, и здесь Александр Житинский, как человек творческий, придумывал проекты, его по-настоящему увлекавшие. И тогда, во время нашего последнего большого разговора, он рассказал о проекте электронных книг, но попросил не давать этот материал в эфир, пока книги не появятся в магазинах. Поэтому разговор и остался в архиве. Теперь эти книги с виду крошечные, а на самом деле огромные по объему, уже не являются секретом.
Вот у меня в руках маленькая книжечка формата А6. С виду это обычная книжечка в твердом переплете. Но когда вы ее открываете, вы увидите там блистер, так называемый, значит, ну, твердая пленка. В гнездо вставлена карта памяти, на которой записано, что электронные книги, ну, допустим, полное собрание сочинений Толстого или Достоевского, она умещается на этой малюсенькой карте. Действительно, вставляя эту карту в букридер, вы читаете всего Достоевского, всего Пушкина. Даже вот уже, так сказать, забывая, что у тебя в руках электронное устройство, и заканчивая страницу, тянешься перелистнуть ее и понимаешь, что перелистывать-то нечего, нужно нажать кнопку. Все изобретение состоит в том, что это, на мой взгляд, удобная форма для хранения этих карт. Карты очень маленькие. Положив куда-то, потом ее не найдешь, потеряешь. Здесь, во-первых, значит, она имеет свое четкое место. Во-вторых, эта книжечка снабжена буклетиком, на котором написано ее содержание, ну и заодно и биографию писателя, чтобы, так сказать, освежить памяти. Я не знаю еще, как среагирует на это рынок, но на всякий случай я этот контейнер запатентовал. И называется он «Флешбук» со значком ТМ. «Флешбук» – торговая марка. «Электронные книги на картах памяти». Вот так официально называется этот формат. Если, допустим, эта карта памяти посвящена Пушкину, сюда же пойдут, там, не знаю, хоть кинофильмы по Пушкину. Вот я сам сценарист фильма «Барышня-крестьянка» по повести Пушкина. Вот, допустим, вся эта «Барышня-крестьянка» занимает 700 мегабайт. А здесь у нас 10 раз больше места вот на этой карточке.
Ну, вообще-то это вот вы говорите о некой революции книжной. И вот очень много спорили, вытеснит ли интернет книгу и так далее. А здесь получается некое соединение.
Как бы стороны идут навстречу друг другу. Те, кто занимается электронными книгами, создают продукты, все более напоминающие обычную книгу по удобству обращения. Ну, а, соответственно, издатели, вот как мы, может быть, будут переходить на издание электронных книг вот таким способом или, может быть, каким-то и другим.
Все-таки очень велика привязанность читающего человека к книге как таковой. И я знаю, что даже делаются и такие ведь электронные книги, да, где есть ощущение шелеста страницы, запаха.
Делать можно, если кому-то это очень дорого.
Какие планы, кого вы хотите издать в первую очередь?
Видите ли, классиков я могу издавать любых практически. Они находятся сейчас в состоянии public domain, то есть свободное, так сказать, распространение. Что касается произведений современных писателей, то мне придется спрашивать разрешение, заключать договора. Ну, первым делом, вот, своими правами я владею, я хочу выпустить свою книжку. Ну, есть договоренность, например, такая пока устная с Данилом Граниным, есть договоренность вот, пока устная с Дмитрием Быковым, да и с Мелиховым Александром, и с Поповым. Я тоже об этом говорил, и говорил, что вы ничего не теряете. Не говорю, что вы заработаете много денег на этом. Нет, массового тиража здесь не будет. Но как эксперимент, почему бы нет?
Это современные, а из классики?
Найдем кого издавать, допустим. Может появиться еще один отряд коллекционеров, которые будут коллекционировать книжки. И уже точно представляете себе большие тома, 30 томов Толстого, или там еще больше, 90-е собрания. Это все будет одна книжонка. Мы уже сделали в Центре современной литературы и книги, которым я руковожу, при поддержке Комитета по печати и взаимодействия со средствами массовой информации, мы сделали такой проект. Создание литературного архива архива писателей Санкт-Петербурга. Мы отобрали с помощью Союза писателей 100 с лишним авторов современных, живущих ныне, и записали то, что мы могли найти в интернете, или они сами нам давали. Мы записали на этой карточке, это выглядит, значит, в виде такой архивной папки с портретиком писателя, делает номер такой-то. Я презентовал это в Доме писателей, пришли писатели и живо интересовались. Я надеюсь продолжить эту работу при поддержке комитета по печати, они мне обещали. На каждого писателя издано 5 экземпляров, один из которых хранится в нашем центре, один сдан в Смольный комитет по печати как отчет, а также, значит, в Пушкинский дом, в Национальную библиотеку, и в Союз писателей тоже дали. То есть в Доме писателя на Звенигородской есть эта библиотечка.
Вот такими вещами, важными для всех, занимался Александр Житинский в своем издательстве. Об Александре Житинском говорит критик, редактор журнала «Звезда» Андрей Ариев.
Судьба Саши Житинского тоже, как литератора, связана с журналом «Звезда», куда он ходил когда-то. Литопединение вместе вот с Мишей Паниным, который был потом заведующим отделом прозы, с Игорем Куберским, с Мишей Чулакин, который был некоторое время председателем Союза писателей Ленинграда. Он вместе с ними пытался стать профессиональным писателем еще в советские годы. И, в общем-то, были у него в этом отношении достижения. Он начал, правда, как поэт, но поэзия хорошая школа бывает для прозаика. И потом он стал писать прозу, и вообще его круг интересов был очень разнообразен. Он увлекался потом рок-музыкой, да. В последние годы занимался издательской деятельностью, но в основном был увлечен интернетом, и интернет-проекты всяческие осуществлял. Человек он был необыкновенно многообразный, поэтому и достаточно жизнелюбивый, хотя многим кажется, что вот это разнообразие человека в разные стороны раздергивает, не дает ему сделать чего-то главное. Главное для Саши Житинского, очевидно, было как раз собрать вместе все свои многочисленные дарования, которые он собрал и состоялся и как человек, и как деятель культуры, и как писатель.
О писателе Александре Житинском с Татьяной Вольской говорил критик Андрей Арьев. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джоева в четверг вечером госпитализирована в столице самопровозглашенной республики Цхинвали. Как передает корреспондент «Радио Свобода», Джоевой стало плохо после того, как в ее дом, где находится также ее штаб, ворвались вооруженные люди в масках. Чуть раньше Джоеву пытались вызвать на допрос в прокуратуру. Один из организаторов московских массовых акций «За честные выборы», журналист Сергей Пархоменко, предложил провести новую такую акцию 26 февраля в форме «Живого кольца» в центре Москвы. Власти Москвы сомневаются в возможности проведения шествия в поддержку премьер-министра и кандидата в президенты Владимира Путина 23 февраля. По словам вице-мэра Александра Горбенко, это объясняется в частности соображениями безопасности. Министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев, выступая сегодня на заседании Президиума правительства, предложил создать черные списки интернет-ресурсов. Предполагается, что в этот перечень войдут сайты, которые противоречат законодательству и нравственным нормам. В Самаре следователи проводят проверку в связи с размещением в интернете ролика, в котором говорится о фальсификациях на прошедших парламентских выборах. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, выступая с лекцией в Международном университете в Москве, выразил готовность возглавить Общественную лигу избирателей. В самой организации подчеркнули, что такой пост в ней попросту не предусмотрен. Один из учредителей блогера Рустем Адагамов об этом написал в Твиттере.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Цирк Дю Солей», шоу «Заркана», «Мария Чуду». В 2009 году «Цирк Дю Солей» впервые представил в России свое представление в Арикае, в Лужниках. А 4 февраля в Москве состоялась премьера его нового шоу «Заркана» в Государственном Кремлевском дворце. Режиссер шоу Франсуа Жерар, композитор Ник Литлмор, сценограф Стефан Руа. Жанр определен авторами как акробатическая рок-опера. Играть ее будут до апреля 2012 года. Действие спектакля разыгрывается в декорациях, стилизованных под ар-нуво. Стоимость шоу – 50 миллионов долларов в месяц. В Москве только монтировали декорации. Занято в спектакле 75 актеров из 15 стран, а создан он только для Radio City Music Hall в Нью-Йорке и Государственного Кремлевского дворца в Москве. Всего 12 номеров. Сильное впечатление производят трио на лестнице, русская палка – это акробаты на шесте, канатоходцы, воздушные гимнасты и совсем не цирковая песочная анимация, то есть рисунки на песке и на стекле. Пожалуй, главное впечатление – эквилибр на руках на скользкой поверхности Анатолия Залевского, выпускника Киевской цирковой школы. На фестивале циркового искусства в Париже он взял золотую медаль и после этого получил приглашение от цирка «Дю Солей». Второй действительно смертельный номер называется «Колесо смерти». Гимнасты перемещаются по внутренней, а затем по внешней поверхности колес гигантской металлической восьмерки, которая вертикально и очень быстро вращается. Двое молодых мужчин умудряются скакать по ней через прыгалку и бегать по ней с завязанными глазами. У названия «Заркана» есть перевод «Причудливая магия». Магия в основном от художника и людей, работавших над спецэффектами. На сцене установлен огромный видеоэкран, точнее, светодиодная панель. Мониторами оказывается и то, что сперва принимается зрителями за обычные кулисы. За счет множества арок кулис, света, цвета и компьютерных фокусов создается иллюзия очень объемного пространства, и без того немаленькая сцена Кремлевского дворца зрительно увеличивается чуть ли не втрое. Действие начинается как будто в старинном театре, а потом, по мере развития, переносится в царство сверхсовременных технологий. В партии волшебника Зарка в Америке выступал Гаруно, в Москву он не приехал, его заменил Пол Бессон. Он и его партнерша Кассиопея поют в сопровождении рок-группы, музыканты размещаются на сцене на подвижных высоких платформах. На самом деле шоу объединяет в первую очередь музыкальная драматургия. Версии либретто разные. По одной, Зарк пробует восстановить представление, которое когда-то пользовалось успехом. В этом ему помогает целая бригада клоунов, у каждого своя маска, свой образ, свой характер, а также жонглеры, гимнасты, акробаты. Согласно второй версии, Зарк ищет потерянную любовь, отправляется в путешествие, попадает в различные зачарованные миры, где его пробуют соблазнить 4 женщины. Зовут их смешно – Шестирукая, Мандрагора, Кундалини и Тарантул. Наиболее эффектно Мандрагора. В самой высокой точке по центру сцены расположен медальон. В какой-то момент он распускается гигантским цветком, и из него появляется женщина. Шестирукая, в свою очередь, вся опутана змеями. Змеи, конечно, бутафорские, но они шевелятся и кажутся живыми. Видеоэкраны при этом тоже кишат змеюками. Их изображения реагируют на движения артистов. Говорят, что это делается с помощью инфракрасных камер. Честно говоря, сюжет, если предварительно не ознакомиться с буклетом, не прочитывается и не покидает ощущение, что старые добрые цирковые номера просто вписаны в рамку спецэффектов. О спектакле говорит Алла Сигалова.
Я думаю, что это спектакль-цирковое представление. Так же, как, впрочем, все, что делает Цирк дю Солей, все-таки это такой размытый жанр. Он лежит на территории и цирка, и театра, и цирка, и балета, и цирка, и какого-то эстрадного, или даже, может быть, этнического искусства. Так что, да, это театр, несомненно, но с элементами цирка. Но на меня, конечно, действуют зрелища, на меня действуют эти артисты, которые делают какие-то такие вещи, такая отвага, такой сложности. Я вообще уважаю артистов, которые честно трудятся.
Примерно 50% актеров, занятых в «Зеркане», родом из России, и одна из них Мария Чуду. С 12 лет она работала в труппе московского цирка на проспекте Вернадского. В 9 лет, гласит легенда, Маша увидела сюжет о шоу «Сальтимбанка» по телевизору и сообщила маме, что будет жонглировать в этой труппе. В 1994 году ей уже поступило соответствующее предложение. Тогда ей было 14 лет. Именно ее номером открывается шоу «Заркана». Прелестная рыжеволосая девушка бьет степ и мячики в пол, в окружающие предметы, в ступени лестницы, по которой поднимается.
Как вы сами для себя определяете жанр, в котором вы работаете?
Ну, во-первых, конечно же, это жонглярш, но в этом жанре мы как бы нашли ту вещь, в которой можно мячики использовать как барабанные палочки. То есть визуально, конечно, это выглядит, что я жонглирую, но концентрация более идет на музыку. То есть мы исполняем эти музыку, я чучу в это же время чечетку, и с музыкантами, и с барабанщиками, и мой партнер, он делает body percussion. Вот мы все вместе как бы возрождаем вот этот вот большой силуэт музыки как бы. Конечно, трюки нужно делать, это понятно, мы работаем в цирке, но, честно признаться, как бы больше концентрации, самое тяжелое – это жонглировать и держать этот бит. Это тяжелее, чем делать 9 или 7 мячиков для меня, например, как бы, поэтому мне интересно очень.
Речь идет о том, что кто-то все-таки делает для вас этот номер.
Есть режиссер-постановщик всего шоу. А этот жанр я придумала еще в 2007 году и предложила как бы Цирку дю Солей. Сказала, это моя мечта. С 9 лет была моя мечта быть в дю Солей. И в 14 лет все-таки попала сюда. Они рассмотрели и сказали, хорошо, мы поможем тебе. Давай попробуем, посмотрим, реально ли это или нет. И через 2 года меня пригласили в «Заркану», и мы начали делать большой ресерч. С этим сантиметром бегали, ходили, смотрели, куда мячик полетит, как чего. Как бы рассматривала в основном, конечно, как жонглер и специалист в этом проекте, рассматривала это все я. Музыку и постановку, ритмы, конечно, мне давали преподавателей. Цирк мне давал хороших хореографов. И сам режиссер-постановщик все время смотрел со стороны. И смотрел, говорил, что именно он хочет. И мы продолжали опять работать. Много меняли, много вставляли. И много-много очень работали. Но хорошие режиссеры, хореографы, и акробатик-дизайнеры, и сами дизайнеры сета. Это все вместе. Это маленький такой шарик. Один человек.
А что это значит, что 9-летний ребенок увидел какое-то шоу? И это произвело на него такое впечатление, что он ставит себе цель попасть в это шоу. Во-первых, что это все-таки за тип характера у вас, когда в 9 лет человек уже ставит цель, и мало того, он как-то в состоянии ее добиваться. А во-вторых, что произвело такое впечатление на вас тогда?
Я цирковой ребенок, у меня мама сама с цирка. То есть 6 лет мне уже понравилось жонглировать, как бы дети бегают, играют, а я все время с мячиками стояла. И потом я вот 9 лет, которое я шоу увидела, это «Сальтимбанка», на видеокассете был жонглер Мигель. Он бил мячики в пол. И я почему-то увидела, до сих пор помню эту картинку, все такое было красочное, веселое. И он так жонглировал весело. И мне как раз попались мячики такие с магазина для собак, знаете, бьются в пол. И я попробовала 3 мячика, у меня получилось. Вот. И говорю, мама, если много буду репетировать, я попаду в это шоу. Он меня посмотрел, значит, там в сумке что-то распаковывал. Говорит, да попадешь. И все, и вот с этого момента я начала тренироваться. И когда я попала в Цирк дю Солей, я не знала, куда я попала, в какое шоу. Когда меня пригласили в студию показать мой реквизит, мне сказали, вот это твой стол. Это был стол того жонглера, который работал. То есть для меня был шок, что моя мечта как бы случилась.
Маш, а что значит попало? Ну вот вы поставили себе цель, вы репетировали этот номер. А что вы делали дальше для того, чтобы попасть?
Ну, у меня был свой номер, конечно, работал в московском цирке. Мы отправили видеокассету в кастинг Цирка дю Солей. Меня увидели и пригласили.
Увидели, пригласили. Вот вы приезжаете, вам не хочется обратно, немедленно домой, потому что, наверное, все-таки есть значительная разница между тем, что происходило в цирке тогда, когда вы в нем уже работали, и в том, что вы увидели там. Или наоборот?
Вы знаете, я уехала настолько молодая и настолько вся в мечтах и в ответственности, чтобы хорошо работать для этой компании. Я настолько там привыкла за 14 лет. Конечно, мне всегда хотелось домой. Я каждый приезд прихожу в свой цирк. Конечно, я скучаю там по запаху, по всему. Но мне кажется, что я уже настолько далеко от этого, что мне будет очень даже как-то странно адаптироваться. Я помню, еще лет 10 назад мне хотелось там работать. Там у меня друзья, конечно, свои, все, мы выросли вместе. Но сейчас уже настолько все далеко, и я выросла, и я настолько здесь привыкла, это уже мой новый дом.
А в чем принципиальная разница, например, для вас в том, как работает здесь цирк, и в том, как работает Дюссалей?
Разница, вы знаете, большая. Нету хорошей и плохой стороны. Это просто две совершенно разные стороны. Здесь цирк старается иметь историю. А есть традициональный цирк. И в этом есть своя красота. Потому что сколько лет он уже существует, этот традициональный цирк. Люди просто выходят, и мне это тоже очень нравится. Они просто выходят и работают. То есть нету там ни мейкапа, ни костюмов, там, например, знаете, таких всех там больших. Они вот выходят, как они, какие они есть. И вот в этом есть какая-то своя красота, человечность. И рискуют жизнью, отдают душу и сердце. Но в традициональном варианте. Мне это тоже очень нравится. Это очень классно для детей, мне считаю, там, животные и клоуны. И... Потому что некоторые шоу для детей, вы знаете, как бывает, в которых я сейчас работала в Дюссалее. То есть детям нравится. Другие, как бы, я не знаю, но для там трехлетнего ребенка, конечно, ему на собачек хорошо посмотреть, на клоунов.
Маш, а вот это представление, оно же в некотором смысле образует собой драматический сюжет. Значит ли это, что вы не просто делаете какой-то номер, но что вы играете какую-то роль в этом сюжете или нет?
Конечно, я играю роль в этой программе, потому что шоу начинается с меня. Музыка, все просыпаются. Задумка, что я уснула в коробке 75 лет, я проспала там, меня разбудили. Я выбегаю, смотрю, 6 тысяч смотрят, надо что-то делать. Смотрят, давай что-то делать. И мы начинаем как бы это все развивать. И потом я исчезаю, и шоу начинается. И вот это моя роль. Моя роль – это всех разбудить, вспомнить, кто я была раньше. Либо я Алиса в «Стране чудес», может быть, я Фаталь, может быть, я просто Маша. Я пытаюсь как бы играть три разных характера во время номера. Но роль моя – это всех просто разбудить.
Объясните, а почему так вышло, что папа дрессировщик, мама эквилибрист, а вы жонглер? Это почему вы не хотели наследовать их специальность?
Потому что, во-первых, я боюсь медведей. Мама акробатка, я боюсь высоты, но очень любила всегда танцевать, и мячики мне очень понравились. Не знаю, вот у них жанры такие, которые я делал. Нет, ни за что. Меня один раз поставили, у меня мама акробатка, партнер ее взял. Меня взял, на руки так держит. У меня есть фотография, когда я руки вперед протягиваю и плачу. Просто заберите меня оттуда. Поэтому мне вот на земле нормально. Я хорошо себя чувствую.
Маш, наши вот балетные, например, или музыкальные, ну, в общем, те, которые вынуждены с раннего детства заниматься тем, чем они будут потом заниматься, они, в общем, почти всегда говорят, что им это никакого удовольствия не доставляло, что это чистая принудиловка, что родители или там кто-то как-то их там отвели, заставили, маленькие дети какое-то время не понимали, потом буянили, не хотели и так далее. А когда вы говорите, нет такого ощущения, чтобы вас кто-то заставлял?
Не, меня не заставляли, я сама выбрала... А мама со стороны наблюдала и ждала, пока мне это надоест, потому что жонглер же такой жанр кропотливый, то есть нужно все время просто кидать, 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 то есть это достаточно даже скучный. Вроде как уже 20 лет не надоело пока.
Рукам им требуется что-то специальное для того, чтобы они выполняли эти нагрузки, выполняли эти просто движения, эту нагрузку могли выдержать?
Во-первых, самое главное – очень хорошо разминаться, растягиваться. Даже если ты дома не жонглируешь, нужно все время растягивать пальцы. Конечно, массажи нужны, горячие ванны. Главное, чтобы была циркуляция крови. Если по 7 часов кидать в день, конечно, они устают и начинают немножко опухать. Я часто прикладываю лед, чтобы опухоль сошла. А так, в основном, конечно, хорошо день не трогать, не жонглировать, просто дать рукам отдохнуть и все.
А есть такая возможность? Или это действительно 7 часов каждый день?
Ну вот сейчас перед премьерой я тренируюсь целыми днями. А когда я работаю, я тренируюсь до шоу, после номера. А между шоу я отдыхаю. Потом опять я разминаюсь, тренируюсь.
А у вас вот хорошие отношения в этом цирке Дюссалей между собой? Потому что я не знаю, честно говоря, как в московском цирке, дружат ли они все или нет. Но...
Вы знаете, на самом деле, мне очень нравится наш коллектив. И мне повезло в двух других шоу. У нас все время было как семья, мы всегда друг за дружку. Потому что шоу одно, и мы все друг друга все равно как-то зависим. Поэтому все время за кулисами мы все друг друга поддерживаем. Давай, поехали работать. Мы дружим, мы вместе ходим иногда отдыхать, ужинать. Если кому-то плохо, мы всегда подойдем, поддержим. То есть мы на самом деле как маленькая, но в то же время большая семья.
А «Зарканы» – это первое шоу, да, в котором вы, вот, в принципе, работали?
Нет, нет, это я работала с «Альтибанка» и «Винтук» в Нью-Йорке. Мы работали «Christmas Show» в «Madison Square Garden». И с «Альтибанком» я сделала 8,5 лет тур по миру.
То есть вы очень много ездите. Есть какая-то разница в том, как люди реагируют именно вообще на цирк? Да, я имею в виду в разных странах. Потому что есть, конечно, индивидуальная разница. Одни люди вообще не переносят цирк. Вы говорите, что вы боялись высоты, а есть люди, которые даже не могут смотреть на людей, работающих на высоте, допустим, да? Есть люди, которые очень не любят, допустим, дрессированных животных. Ну, это понятно, они считают, что это какое-то насилие над животными и так далее. Третьи еще чего-то не переносят. Это я понимаю. А вот реакция аудитории в разных странах, вы чувствуете, что она, что, допустим, в какой-то стране может быть именно жонгляж их профиль, и они меньше реагируют на это, а больше реагируют на какие-то другие вещи?
Во-первых, разная реакция всегда. Иногда они вроде бывают такие, как бы, окей, а в конце шоу встают и начинают кричать. Бывает такое, что вот вроде этот номер был тихий, а потом раз приезжаем в другой город, он все, его принимает, его любят. То есть каждый город – это как большой сюрприз для нас. То есть мы не знаем сейчас, например, как, что. Все время вот этот адреналин для меня, он меня как бы, мне нравится. Что будет, а как примут, а как посмотрят, а что скажут, а что... За весь свой опыт мне нравится каждый город, это как новый мир. Стоишь за кулисами и думаешь, да, что будет?
Маша, тут еще свои набегут, все старинные знакомые, родительские друзья, свои друзья. Это как-то хуже или наоборот приятнее?
На данный момент я сейчас стараюсь пока об этом не думать, потому что я сейчас концентрируюсь только на одном. Конечно, уже звонят, там хотят посмотреть, они все радуются, что я здесь. Мне будет очень приятно, когда мои друзья с 5 класса придут меня посмотреть.
А вот вы в 14 лет уехали, до этого вы ребенком работаете внутри цирка, так или иначе. А когда вы успеваете получить общее образование?
Сначала я училась в школе, потом, когда я уехала в Канаду, в Цирк-дю-Солей, я поступила на экстернат и сдала все свои экзамены в Токио при русском после. То есть мне было 17-18 лет, со мной занималась мама, у меня жена была акробата натуре, она учитель истории и литературы, она мне помогла тоже очень хорошо. И потом мы пошли при посольстве, там была своя школа, я вставала в 6 утра, ходила в школу, делала 2 шоу в день, догоняла всех и потом сдавала экзамены. И мне отдельно индивидуально сделали экзамен истории в коридоре, так, знаете, и все сдала. 1-4, все 5.
Маш, а вы должны удерживаться в каком-то определенном весе? Или это не принципиально в вашем деле?
Это очень важно. Сцена есть сцена, вид – это очень важно.
Но вы имеете в виду просто впечатление, которое вы производите. Mm-hmm. А если, например, вы полнеете или худеете, это как-то отражается на том, что вы можете, не можете?
Ну, конечно, если пополнение на 3 килограмма, мне будет тяжело работать. То есть все равно уже чувствуешь себя так, как надутый шарик такой. Неудобно.
Вот если вы заболеваете, например, то что происходит? Вот вы заболели, вы не можете работать, я не знаю, вы получили травму, у вас высокая температура, что-то еще. Что происходит в шоу? Потому что в цирке, в нашем, в обычном цирке, номера взаимозаменяемы. Но я сняла один номер, зрители это даже не заметили, я в программке внесла какие-то коррективы, да, и все. А здесь, когда это вот такой цельный спектакль, что происходит?
У меня был один раз случай, когда я не смогла вообще никак отработать. Шоу началось со второго номера, который после меня. Я не видела и не знаю, насколько это было хорошо или плохо, то есть, но здесь концепция. По концепции когда меня не было, уже не то, как бы другое. Потому что у них своя история, линия истории идет, поэтому, честно, не знаю. Если я болею, я дом сижу, я не знаю, как все вообще это смотрится или играет какую-то роль.
Маш, а как-то профсоюзы вообще защищают ваши права? Потому что у нас тут режиссер сказал, допустим, 12 часов работать, будете 12 часов работать. Сказал, ночная репетиция, будете ночью репетировать.
Нет, у нас тут не так. То есть у нас, конечно, есть длинные дни, но в этом плане у нас хорошая забота. Как бы у нас по правилам есть определенное количество часов работать. Если идет переработка, нам, конечно, доплачивают за это деньги. И нету такого, что я сказала, и иди. Просто говорят, ребят, надо, и по контракту, как бы, вот у вас то, но мы вам доплатим, если возможно помочь. Конечно, мы будем работать.
Маша, вот мне Катя рассказала, что вы сами еще и гримируетесь. Это уже, я была уверена, что работает прямо целая огромная, я не знаю, штат гримеров и каких-то людей, которые вас переодевают из одного костюма в другой, а вроде бы вы все делаете сами, так?
Да, у меня есть каждый город костюмеры, которые меня одевают в мой костюм, потому что мне нужна помощь. А некоторым не нужна. Корсет, да. И гримируемся, да, мы сами. Сначала нам гример нас гримирует, потом мы с ней учимся. Например, она делает одну сторону, мы другую. Потом мы при ней сидим, как бы это делаем несколько раз. Сначала это занимает 3-4 часа. Потом, конечно, уже с опытом набиваешь руку, это уже занимает у меня, например, 30 минут. То есть уже набивается рука, как бы. Но, конечно, мы проходим определенные классы, которые необходимы. Просто, особенно, например, для мужчины. Он никогда в жизни не держал карандаш в руке. Он сидит так, там, часов пять.
Вот когда можно над ними поиздеваться.
Да.
То есть, я правильно понимаю, вы открываете спектакль или вы открываете шоу. И перед этим вы сидите 30 минут вот этими самыми руками, которыми вы будете жонглировать, выполняете, в общем, совершенно другого типа действия. Руки, вот от того, что вы просто накладываете сами себе грим, к тому моменту, что вы должны работать, они не устают?
Нет, нет, конечно, нет. Там, наоборот, грим хорошо рисовать, ты концентрируешься больше, успокаиваешься. Сам переживаешь что-то, ты же не можешь так вот рисовать. Приходится успокаиваться. По-моему, это маленькая моя медитация.
Маша, вообще-то огромная такая, как фабрика просто, как город. Вот артист, который в этом во всем участвует, он все равно не чувствует себя потерянным, каким-то одиноким, какая-то махина, какие-то немыслимые компьютеры, свет, этот мощный звук, динамики, невозможное количество технической обслуги и так далее. То есть, правда, я понимаю, как у нас, да? Ну, вышел ты там, посидел, что-то погримировался, напилил на себя какой-то костюмчик, вышел на эту арену, она, в общем, небольшая, ну, что там, ну, пара там каких-то прожекторов, ну, сейчас это, конечно, сложнее, но все равно. Это все такое, все равно домашнее очень, а здесь это просто такое производит впечатление, как будто ты попал в какой-то космический, я не знаю, фильм.
Ну, знаете, поначалу, потому что это считается одной, можно сказать, самое большое шоу «Дю Солей». Других я работала, конечно, было поменьше всего. Но поначалу, вот когда мы только начали, я первый раз увидела сцену в Нью-Йорке, в Радио-Сити. Я так сидела, я могла двигаться. Думаю, господи, боже мой, вот эта машина. Сейчас это уже мой дом. Поэтому совершенно ничего не чувствуется такого. Мы уже настолько привыкли к этим сумасшедшим переездам. И когда быстро адаптации, тренировка вот так. И это даже в какой-то степени интересно. Каждый раз так приезжать, и все вот это такая суматоха. Что-то бегают, что-то делают. Эти компьютеры что-то мигают, что-то свет мигает. Господи, что происходит? Ну, что-то происходит, значит, надо тренироваться.
Все. Мобилизация организма происходит. Сцена, то, что это не арена, а сцена, то есть плоскость, а не объем. Вы легко к этому адаптируетесь? Не возникает с этим проблем?
Совершенно нет. По мне без разницы работать на арене или на сцене. Какая разница? Где публику, туда и смотреть надо.
Да, но если публика сидит по всему кругу, то вы так или иначе вынуждены...
Я просто немножко поменяю хореографию и каким-то образом к этому адаптируюсь, но мне буквально нужно минут 10.
То есть нет этого ужаса от того, что вот так сплошной стеной?
Нет, совершенно нет. Нет, если публика по кругу, она ближе. А иногда вот, например, в Радио Сити вперед смотреть, они настолько далеко, что энергетически... Ты уже не так, а ты отдаешься уже настолько, чтобы хотя бы там третий балкон хоть что-то почувствовал.
потому что чтобы пробить это пространство.
Да, чтобы пробить это тяжело, конечно. А когда вот по кругу, например, ты двигаешься, как-то кружишься, смотришь, ты круговорот делаешь свой.
Маш, вот этот цирк называется Дюсалей, то есть солнечный. Ну, есть какая-то история, понятно, почему вы так назвали. А вот вам кажется, что это название подходит этому цирку? Если да, то почему?
Потому что на самом деле он и есть солнечный. Он заставляет очень многих людей улыбаться. За весь мой опыт даже многим людям поменял жизнь, которые были очень грустные люди, приходили, не видели смысл жизни, после шоу они уходили с улыбкой и меняли всю свою жизнь. То, что после шоу им казалось, что не все на самом деле так страшно, сложно, что еще есть какая-то радость и стоит жить. Поэтому я думаю, что это им очень даже хорошо подходит, этому цирку.
С Марией Чудо мы говорили о ней самой, о представлении Заркана канадского цирка Дюсалей, которая приехала в Москву и до апреля 2012 года будет занимать сцену Государственного Кремлевского дворца. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».